Добрый вечер. Вчера я лицом к лицу встретился с одним из наших слушателей, приехавший в Лондон на несколько дней, он мне сразу претензию предъявил. Что же вы, господа хорошие, не скажете, какая в Лондоне погода? Немецкое радио всегда сообщает температуру. Отправляясь за границу, всегда знаешь, что надевать. Поэтому начну с того, что сразу заявлю, что у нас плюс 7 в Лондоне, ежели мало ли соберете сюда по каким-либо делам. А сейчас, коллеги, хочу вас пригласить в кино, но не сегодня, а завтра. В 2 часа в Хэмпстед. Как вы?
О, принимаю приглашение.
И для того, чтобы...
Притом всей семьей.
Да. И для того, чтобы подробно узнать, что в Лондоне происходит и на какое кино мы идем, хочу представить нашего гостя Виктор Анатольевич Сергеев, генеральный директор Ленфильма, и сидящая рядом с ним Ирина Каверзина, художник по костюмам, которые привезли сюда картину и завтра будут ее показывать русскоязычному населению, а также англичанам.
Добро пожаловать.
Спасибо. Придут туда со словарем.
Звон это сколько было сегодня.
Да, 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 да. Вкратце, может быть, о картине. Так...
Значит, задумывалась эта картина задолго до очень многих звонких смертей в России и до очень задолго до того, как был погиб Дима Холодов и Владислав Листьев. Сценарий этого фильма был написан нами втроем, Евгением Козловским, Александром Абдуловым и вот вашим покорным слугою, 4,5 года тому назад. И в своем рабочем названии картина называлась «Немой», потому что герой, которого играет Абдулов, он в первой половине картины немой.
Извините, Абдулов, это не... Сын Осипа Наумовича Абдулова?
Нет, это не Сева Абдулов, это Александр Абдулов.
Понял, извините.
А потом, когда уже мы заканчивали картину, я однажды, сидя у телевизора, увидел такую медицинскую передачу, и вот Ира свидетель тому, ее вел какой-то просто медицинский профессор, и речь шла о шизофрении. О болезни под названием шизофрения. Вообще это от греческого «шизо» — «расщеплять» и «френ разум» — «расщепленный разум». И мне подумалось, что вот название этого фильма, потому что именно вот это слово совершенно точно определяло на тот момент состояние душ и умов россиян.
Мы уже знаем, что жизнь развивается по законам поэзии, драматургии и литературы. Сначала поэт придумывает стихи, потом жизнь повторяет то, что поэт придумал. В данном случае с вами жизнь стала развиваться по написанному вами сценарию.
Но это ведь довольно часто случается в искусстве вообще, что художник становится невольно предсказателем чего-то, что потом происходит в натуре.
Вот там... Искусство всегда опережает жизнь.
Ну, не всегда.
Не всегда, но часто, да.
И в картине вашей, ну, мы можем тут немножко поговорить о сюжете, потому что, как бы, мы-то вообще не должны его знать, потому что мы идем завтра в кино.
Но картина идет. Да. Картина идет в России.
Картина в России уже идет.
Картина в России идет, правда, тяжело, с трудом, потому что впервые публично картина была представлена на кинофестивале под названием «Кинотавр» в Сочи. И вот тогда же случилась та скандальная пресс-конференция после просмотра этого фильма, когда были произнесены слова о том, что эта картина антипрезидентская, антидемократическая, антиправительственная, ну и так, антиреформаторская,
Господи.
Ну и так далее, и так далее, и так далее, еще много всяких анти. Я скорее связываю такой вот, что ли, официальный наезд на картину. Я не могу другого употребить слова, как вот такое сленговое нынче модное слово в России. Со стороны официальных проправительственных структур. Очевидно, это все-таки связано с привлечением нами в картину опального генерала Коржакова в качестве главного консультанта, поскольку картина впрямую затрагивает работу российских спецслужб. и впрямую ставится вопрос о сращивании этих самых силовых структур с той мафией, которая мощно образуется в России, а помимо всего прочего и еще о коррумпированности правительственных чиновников все с теми же силовыми структурами и мафией. Это все достаточно четко и понятно изложено в сюжете картины. И в связи с этим, конечно же, хотя у меня существует глубокая уверенность в том, что из первых лиц никто картину не видел. Я не видел ни Виктор Степанович Черномырдин, ни Чубайс, ни Немцов, ни тем более Борис Николаевич Ельцин.
Но Ковалев, может быть.
Вот. Ковалев, может быть, и видел. Но самое главное, картину увидел господин Ващенко. Значит, это чиновник из департамента информации и культуры, который возглавляет господин Шабдрасулов. Вот, и картину увидел господин Игнатенко, нынешний директор ТАРТАС, а в прошлом вице-премьер российского правительства. И вот с их подачи и пошел вот тот самый пресловутый наезд. Я так думаю.
Ну, по голливудским понятиям, лучше рекламы для фильма как бы и не придумать.
Ну, оно так и случилось в итоге. Оно в итоге так и случилось, потому что картина очень долгое время была, ну, таким российским блокбастером. Она стояла в рейтинге всех телепрограмм, отслеживающих ситуацию как на видеорынке, так в прокате и так далее, и так далее. Она стояла на первом месте, побив все рекорды.
Но по телевидению она еще не показана.
Она еще не показывалась по телевидению. Ее купил канал НТВ. Угу. Вот. И по договору, который подписан между киностудией Ленфильм, компанией «Стабильная линия», которая финансировала создание этой картины, значит, и, соответственно, НТВ, они должны показать картину в период с 1 января 98 года до 31 апреля.
А вам не страшно до 30 апреля?
Да.
А вам не страшно? Ведь вот здешние кинокомпании не любят показывать свои картины по телевидению слишком быстро.
Нет, тут
они хотят сначала ее как следует покатать на большом экране.
Леонид Владимирович, ваш вопрос можно укоротить до и после слова «страшно» поставить вопрос. Просто-просто. Вам не страшно?
Нет, не страшно, потому что я прожил уже достаточно длинную жизнь, мне немало лет, и мне уже ничего не страшно.
В картине, мы сейчас спрашиваем, потому что мы ее не видели, в картине как бы в подтексте или в самом ткани сценарном палец на кого-то указывает?
Нет, художник не имеет права указать конкретно пальцем на кого-либо. Но давайте вспомним, значит, тут надо говорить еще параллельно и о жанре картины. Это, пожалуй, первая попытка в России сделать картину в жанре политического триллера. В советские времена понятно, почему нельзя было сделать такой картины. Да? Хотя попытки такие работы в этом жанре именно были. Вспомним картину Савы Кулеша «Мертвый сезон» или картину того же Савы Кулеша «Комитет 19-ти». Ну, или, допустим, сериал «ТАСС уполномочен заявить», да? Но это все как бы из жизни за бугром.
Ну, вот именно. Ну, конечно, конечно.
А сделать животрепещущую картину на свою злободневную тему, такой попытки, конечно, в те времена быть не могло. А вот сейчас это удалось, как нам кажется, всему авторскому коллективу. А исходили мы из того, что картины в этом жанре, сделанные, скажем, таким итальянским режиссером Дамиано Дамиани, вспомните «Признание комиссара полиции прокурору республики» или «Следствие закончено, забудьте», когда после какого-то из просмотров одного из фильмов Дамиано Дамиани итальянский парламент принял жесткое решение о борьбе с мафией. Угу. Вот чем мы руководствовались, создавая именно эту картину.
Кому-то, конечно, надо всегда набраться смелости и сказать это слово, потому что это тягучий такой ползучий страх, он у нас у большинства, в системе, прямо в крови.
Ну, он генно заложен уже. Давайте не забывать о том, что мы с этим страхом прожили почти столетие.
Mm. Да. Да. Но сейчас другой страх народился. Ведь помимо этих господ, которые смотрели картину, и она им там не понравилась, но которые достаточно, в общем, невинные господа, есть ведь и другие. Не дай бог, если она кому-то не понравится из тех...
Вы знаете что, я понимаю, Леонид Владимирович, ваш вопрос, но господа из тех... Нет, у них тоже есть своего рода страх уже. У них тоже есть своего рода страх уже, потому что, ну, хотя бы взять даже историю с этой картиной, и мы с вами перед этим вот говорили, да, я думаю, что история с этой картиной – это как раз есть проявление тех первых настоящих ростков вот той первичной зарождающейся демократии в российском обществе, когда власть хочет, но уже не может. Но уже не может.
Да, это напоминает мне короткую пьесу израильского юмориста Шендеровича, когда сверху говорят низам: «Низы, мы что-то уже как-то не можем, вы не хотите?» Они говорят: «Не-а», цыкая зубом. Тогда верхи говорят: «А что делать?» Они говорят, низы говорят: «А ничего не делай, сиди, пока жди, оно само все образуется».
Да, но, знаете, вы мне сказали вот перед тем, буквально перед самым началом, вы мне сказали очень важную вещь, которую вы сейчас упустили сказать. Вы сказали мне, что в этой картине нет ни одной копейки государственных денег. Это очень существенная вещь.
Существеннейшая вещь, но о деньгах мы поговорим немного позже, потому что сейчас я хочу сыграть песню автора, который тесно сотрудничает с режиссером, и песня, которая является ключевой для национального сознания последних 20 лет. Тут бы нам всем хором спеть «За поворот!» Потому что вот это есть кульминация всякого вечера, где немножечко выпито и немножечко съето, и когда публика, уже разогревшись, начинает песни петь. Итак, Леонид Владимирович задал ключевой, основополагающий вопрос, ибо кино и деньги – понятия неразделимые. Без денег не сделать кино, и, так сказать, без кино нет денег.
А на вырученные деньги не сделать второго
кино. И так далее,
кино.
Да, потому что история Голливуда – это история финансовых операций, история маркетинга. Я немножко там подвязался на технических работах в кино и знаю, что бюджет, каким бы...
Скромность украшает большевика на технических работах.
Да, каким бы бюджет ни был огромным, еще половина этого бюджета закладывается у них на раскрутку фильма, на рекламу и так далее.
То есть иногда половина, а иногда
и
больше.
И больше, да. Скажем, вот если тот же там «Титаник» обошелся им 200 миллионов, они еще 100 вложили на рекламу. Потому что
да.
И результаты этих денег видны, Леонид Владимирович. Не пройти буквально на каждом углу или
везде
что-то
тонет,
висит.
Везде тонет,
да, Титаник. Да, Титаник, да. Вся пресса абсолютно об этом говорила. До национального сознания это было доведено.
Я пока держусь.
Да. А вы знаете, как национальное сознание работает?
Ну и правильно, вы пойдете смотреть шизофрению.
Да, правильно.
Я попал на какие-то там экзотические острова, и меня негр местный спрашивает. А он там, ну, ходил 3 лета в школу, да, там, 3 зимы. И он говорит, а ты откуда? Я говорю, из Англии. Он говорит, принцесс, дай. Понимаете? И понятно почему, потому что нужна была глобальная какая-то кампания прессы, печати, чтобы в его голову, так сказать, пробило сознание, что Мценца Даяна — это и есть Англия. И вот из этой Англии приехал дядька, и он уже все это связывает. Я с одним работягой разговаривался, я говорю, ну, у тебя есть мечта в жизни? Он говорит, есть, поехать куда? Я говорю, куда? А он говорит, я поеду в Англию и в Европу.
Нет. Англичанам бы это понравилось.
В Англии, Франции и Европу, да.
А в Англии, Франции и Европу, это уже другое.
Замечательно.
Сева, но мы отошли от главной темы, от денег.
Именно, да. Потому что известны сейчас среднебюджетные расходы. Скажем, средняя картина голливудская 20 миллионов долларов. Ну, отчасти из-за того, что актерам приходится там звездам много платить. Каким образом? И мы раньше знали, что было центральное финансирование, центральное планирование. Может быть, вы вкратце расскажете эволюцию финансирования картин?
Ну, вы знаете, что в те, значит, незапамятные советские времена кинематограф, между прочим, стоял на 3-м месте по наполняемости федерального союзного бюджета. На 1-м месте, как известно, был алкоголь.
Да.
А вот про 2-е место известно мало. Но, оказывается, это были спички.
Правда?
Да.
Спички на 2-м месте.
Да.
В Америке бесплатные.
Вот. А на 3-м месте был кинематограф, и на деньги, приносящиеся от кинематографа, содержалось, между прочим, все образование и здравоохранение Советского Союза тогда еще. Но с началом перестройки, и не без помощи самих кинематографистов, эта система рухнула.
А каким образом кинематографисты сами способствовали разрушению ее?
А вот был тот самый разрушительный, пятый скандальный реформаторский съезд Союза кинематографистов, который и, во-первых, разрушил сам Союз в достаточной степени. Вот. А во-вторых, и мы с вами об этом тоже перед этим как раз чуть-чуть разговаривали, во многом благодаря решениям этого съезда, отечественный рынок был, что называется, без боя сдан очень плохому по качеству американскому кино.
Наиболее предполагаемому противнику.
Тому самому кино, которое американцы сами в Штатах не показывают.
Или показывают на 48-м канале где-то.
Да, или выпускают на видеокассетах, в лучшем случае. Вот. Вот, и таким образом была разрушена система проката отечественного кино, с одной стороны. С другой стороны, есть масса объективных причин, потому что в те времена народу было деваться совершенно некуда. И единственным местом, особенно в провинции, единственным местом публичного отдыха был кинозал и киноустановка в сельском клубе, после которой начинались танцы. Вот.
Ну и потом было любопытство, конечно, к американскому кино и культуре.
Не-не-не, так
мы сейчас говорим
о старых временах.
Да, мы говорим
когда американского вот это было
к истории вопроса, да.
Вот. Да, это была мощная культура. Извините, я вас перебиваю. Я помню, в Ленинграде народ всегда собирался на... стекался к кинофильму на час, на полтора раньше, потому что очень часто играл какой-то оркестр. Совершенно часто очень верно. Камерный оркестр, и все ели мороженое.
Певица в бархатном платье выходила.
А очень часто даже бутерброды с икрой.
Да, было и такое время.
Было время, когда разливали, да, давали по 100 грамм. Рюмочку, это, да, это была культура целая большая.
Да, это как раз была та самая культура, которая сейчас в измененном виде существует в тех же Соединенных Штатах Америки, в тех же мультиплексах, да, когда каждая семья считает своим долгом раз в неделю всей семьей отправиться в этот мультиплекс, где есть круглая огромная стойка с пивом, с напитками, с традиционным попкорном. Вот, и где есть хороший зал с мягкими креслами и хороший звук. Угу. Вот этого у нас нет на сегодняшний день. Хотя при всем при том, скажем, вот первый кинотеатр, открытый в Москве под названием «Кодек Киномир», где цена билета от 50 до 75 тысяч рублей, тех недоминированных. Да.
Если перевести на доллары, это что,
значит,
такое?
На доллары 8. Это значит от доллара до, да, до полутора долларов, скажем, вот так. Да? Угу. Для России это сегодня очень большая цена билета. Угу. При средней зарплате россиянина. Сказать, там...
Подождите, нет, это больше. 75 тысяч.
Да.
Доллар это 6
тысяч. Нет, это порядка 10 долларов.
10,
да.
Долларов.
10,
о,
да.
О,
это
о.
Большая сумма. Это же лондонские цены. Потому что здесь
совершенно
кино
верно.
Тоже за пятерку.
И в этот кинотеатр стоит очередь. И никогда нет свободного билетика.
Независимо от того, что там идет?
Ну, зависимо тоже, но все-таки в основном там стоит очередь. Потому что там, как правило, идет, естественно, Dolby Stereo. Dolby Digital. Значит,
народу
там,
качество надо.
Да. Почти одновременно появляется премьера того же «Титаника».
Угу.
Вот. И такая сеть кинотеатров, как только она будет создаваться по стране, так выровняется, конечно, положение с прокатом немедленно.
Угу.
Это то, что касается прокатной судьбы отечественного кино. Что касается финансирования отечественного кино, непосредственно кинопроектов, то здесь дело обстоит довольно печально, потому что сегодня средняя цена, средний бюджет среднего фильма уже подъехал к 500 тысячам долларов. Если говорить в этом исчислении, и это для России, как вы понимаете, очень большие деньги – и вложенные деньги на сегодняшний день не окупаются. За очень редким исключением.
Понятно.
За очень редким исключением, потому что вот, ну вот за последние 3 года по Ленфильму, могу сказать, окупилась только одна картина «Особенности национальной охоты» Рогожкина. И вот обещает в ближайшее время окупиться «Шизофрения».
Будем надеяться, что...
Все остальное пока убыточно.
Но шизофрения, еще раз вернемся к этому, в ней чьи же деньги? Государственных-то нет.
Государственных денег там нет, там деньги двух частных компаний, компании, так называемые, компании «Вест Компани» ЛТД и компании «Стабильная линия». Обе эти компании московские. Но и деньги в основном сосредоточены в России, в Москве.
У них соображения какие? Меценатские? Им хочется, так сказать, покровителям
искусства
выступить?
Они понимали, что «Шизофрения» — это, в общем, проект, который, на котором можно вернуть вложенные деньги.
Угу.
Это они понимали.
Угу. Ну хорошо, в нашей беседе мы сделаем перерыв. Мне нужно сделать объявление, потому что сегодня у нас... конкретно, в реальном времени, суббота, но эта передача выходит в воскресенье и в понедельник в повторе, и вот с понедельничными слушателями мы на этом месте прощаемся, потому что в понедельник все, наоборот, выходит в сокращенном варианте. Но те, кто нас слушает в субботу и воскресенье, оставайтесь, у нас еще впереди полчаса. И сейчас звучит песня, опять же, в исполнении «Машины времени», она называется «Ты и я». Я!
Все очень просто, сказки обман, солнечный остров скрылся в туман, замков воздушных не носит земля. кто-то ошибся. Ты или я? Все очень просто. Нет гор золотых. Падают звезды в руки других. Нет райской птицы среди воронья. Кто-то ошибся. Ты или я? Лишь только весною тают снега, и даже у моря есть берега. Всех нас согреет вера одна. Кто-то успеет. Ты или я?
Виктор Анатольевич, ведь мы не случайно сегодня играем Макаревича. Вы с ним сотрудничали в прошлом, и, видимо, собираетесь и в будущем продолжать. Он в вашем фильме принимал какое-то участие?
Ну, не какое-то, а очень большое, поскольку я считаю и считаю, что музыка в кино есть один из основных компонентов киноязыка. Вот. И Андрюша писал музыку вот к фильму «Шизофрения».
Ах, он даже, он автор музыки?
Он автор всей оригинальной музыки ко всему фильму. И автор двух песен еще, которые звучат в этой картине. И вот на финал фильма он написал замечательную совершенно песню с, на мой взгляд, очень точно выражающим суть картины текстом. Это звучит так. Я не могу, к сожалению, спеть. Мне медведь на ухо наступил в свое время. Когда откричат крикуны, а бандиты положат друг друга, а правительство свергнет себя и некого станет судить, я оставлю остатки страны и уеду далеко отсюда.
О. Да. Веселенькая у вас, видимо, круто. Картина-то.
Круто. Ну вот этому уже, видимо, не суждено будет осуществиться. Это поэтический прием.
Будем надеяться,
что нагнетение эмоций, да. Нашим коллегам нужно доложить свои рубрики. Алексей Леонидов, готовы ли вы бросить взгляд?
Сева, не только готовы, а более того, эта рубрика сегодня, она сделана исключительно под вашим влиянием.
Так.
Потому что мы все знаем, что вы же любите, вот как сказать, шарить по интернету. Есть такой английский термин.
Ну, как да, это? Почему? Все любят.
Жизнь заставила, да. Поначалу я не люблю.
А я вот не люблю. И занимаюсь этим крайне-крайне редко. Но вот на этой неделе вот я принес распечатку. В моем имейле я обнаружил вот такие вещи.
И поэтому кто-то прислал.
Да, и поэтому я их просто сегодня переведу.
Угу.
Ведь, Сева, вы этим не занимаетесь, переводами.
Что такое? Я их в оригинале
вот
читаю.
Вот первая. Почему мы такие усталые? В течение 2 лет я считал, что причина моей усталости кроется в недостатке железа в крови, недостатке витаминов, соблюдении диеты, в болезнях и недомоганиях. Это вот человек пишет из Соединенных Штатов.
Угу.
Но теперь я нашел истинную причину. Я чувствую себя усталым, потому что я перерабатываю. Население Соединенных Штатов составляет 237 миллионов человек. Из них 104 миллиона – пенсионеры. Значит, остается 133 миллиона способных работать. Из этого числа 85 миллионов школьников. Остается 48 миллионов, чтобы работать. Из этого числа 29 миллионов работают на федеральное правительство. Производить работу остается всего 19 миллионам человек. Из этого числа 4 миллиона служат в армии. Остается 15 миллионов. Отнимите 14 миллионов 800 тысяч. Эти люди работают во всевозможных правительственных учреждениях и местных властях. Чтобы производить работы, остается 200 тысяч. Из этого числа 188 тысяч либо лежат в больницах, либо работают в больницах. Чтобы производить работу, остается 12 тысяч. Из этого числа 11 998 человек сидят в тюрьмах. Остается два человека, ты и я. А ты еще валяешь дурака и читаешь электронную почту.
Скажите честно, это не Жванецкий?
Да, это, ну почти.
Это такой музыкальный критик по фамилии Стефано Зенни. Он итальянец, но он сейчас живет в Соединенных Штатах. Ну или вот еще одна. Президент Клинтон и Папа Римский умирают в один и тот же день. Из-за административной суматохи происходит путаница, и Клинтон попадает в рай, а Папа Римский в ад. Попав в ад, Папа Римский объясняет ситуацию дьяволу. Дьявол проверяет все бумаги, признает, что произошла ошибка. Однако он говорит папе, что на исправление ошибки, опять же в связи с многочисленными бюрократическими процедурами, уйдет 24 часа. На следующий день папу Римского вызывает дьявол, прощается с ним и отправляет его в рай. По пути в рай он встречает Клинтона, который находится на пути в ад. И они останавливаются поболтать, они же знакомы. Папа Римский, я сожалею по поводу этого недоразумения. Клинтон, ну что вы, все в порядке. Папа, вы знаете, я действительно волнуюсь, что иду в рай. Клинтон, это почему? Не так уж там и здорово. Папа Римский. Всю жизнь я хотел познакомиться с Девой Марией. Клинтон, извините, ваше святейшество, вы на день опоздали. По-английски это очень тонкая игра слов, потому что Дева Мария – это Virgin Mary.
Анекдоты все в обороте рассказывать можно?
Да, да, ради бога, да.
В России уже появился достаточно свежий анекдот по поводу вот всего этого скандального дела, которое происходит сейчас вокруг Клинтона.
Да.
Журналисты и социологи провели опрос всех женщин, которые работают в Белом доме, и задавали им всего один вопрос. Хотите ли вы вступить вот в эти отношения с президентом? 96% ответили, второй раз нет.
Да-да-да. Этот же анекдот, это перевод, этот же анекдот сразу появился здесь.
И здесь тоже, да.
И еще одна шутка. Но для того, чтобы ее рассказать, необходимо небольшое отступление. Вот если вы помните, Дан Куэйл – это вице-президент Соединенных Штатов при Джордже Буше, президенте, отличавшийся тем, что во время визита в какую-то школу он написал на доске слово «картошка» с ошибкой.
А кроме того, когда он летел в Латинскую Америку, то его спросили, знает ли он языки. Он говорит, к сожалению, я на латинском языке не говорю.
Спикер Конгресса Леонид Владимирович не поможет. У него очень трудная фамилия. Но, по-моему, произносится по-русски так. Ньют Гингрич. Гингрич. Отличается особой бесчувственностью, которую он проявлял по отношению и к матери, и к родственникам, и так далее. А вот в сказке «Волшебник изумрудного города» есть персонаж, девочка Элли. В английском варианте ее зовут Дороти. Вот теперь можно рассказать эту шутку. Значит, Дан Куэйл, Ньют Гингрич и Билл Клинтон попадают, их закручивает смерч и переносит их в изумрудный город. Волшебник Гудвин предоставляет им право попросить его об исполнении самого сокровенного желания. Дан Куэйл попросил, чтобы ему дали новую голову. Ньют попросил, чтобы ему дали сердце. А Билл Клинтон огляделся по сторонам и спрашивает, а где же Дороти?
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
9 февраля 1783 года, 215 лет назад, в селе Мишинском Белевского уезда Тульской губернии турчанка Сальха, няня и домоправительница в имении помещика Афанасия Бунина, родила от него сына. Чтобы покрыть грех, Бунин велел жившему у него нахлебнику, обедневшему дворянину Андрею Жуковскому, усыновить мальчика. Таково происхождение Василия Андреевича Жуковского, о котором Белинский сказал, что он литературный Колумб России, открывший ей Америку романтизма в поэзии. и что без Жуковского мы не имели бы Пушкина. Действительно, в сентябре 1815 года Жуковский, уже признанный крупный поэт, впервые встретился с лицеистом Пушкиным и сразу 19 сентября того же года написал Вяземскому: «Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». Всю дальнейшую жизнь Пушкина Жуковский оставался его преданным другом и союзником. Пушкин щедро отблагодарил друга, посвятив ему стихотворение к портрету Жуковского, навеки оставшееся в мировой литературе. «Твоих стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль, и внемля им вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость». Об авторе Светланы, Людмилы, Кассандры, певца «Восстание русских воинов», о переводчике Одиссея и Гомера Василии Андреевича Жуковском лучше сказать никто не мог. В виде примечания скажу, что первый российский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин, родившийся в 1870 году, принадлежал к тому же дворянскому роду, что и родной отец Жуковского. 8 февраля 1828 года, 170 лет назад, в городе Нанте, родился автор романа, в котором мы все упивались в юности, которые в прошлом веке поражали воображение, а сегодня поражают пророческой силой – Жюль Верн. Из пушки на Луну с приводнением возвратившегося снаряда. 80 тысяч километров под водой за 90 лет до атомных подводных кораблей. Акваланг, телевидение, космические полеты – все это есть в книгах Жюля Верна, хотя ничего похожего не было на протяжении долгой жизни писателя, скончавшегося в 1905 году. 13 февраля 1873 года, 125 лет назад, в деревне под Казанью в бедной семье родился Федор Иванович Шаляпин. Он пел в церковном хоре, а в 17-летнем возрасте его голос и природный талант привели его на оперную сцену. 2 года он пел в Казани, потом учился в Тифлисе у Дмитрия Усатого, а в 1886 году поступил в оперу Мамонтова и очень быстро стал звездой первой величины. Редчайшее сочетание вокального и актерского дарования – вот что отличало Шаляпина от других певцов того времени. Однажды, когда он с громадным успехом спел Бориса Годунова, к нему в гардеробную пришел благодарить взволнованный художник Кустодиев. Шаляпин посмотрел на него затуманенным взглядом и сказал: «Ты знаешь, я с ума сошел. Мне чудилось, что я и вправду царь Борис». В 1921 году Шаляпин покинул Россию. Он гастролировал по всему миру и умер в Париже, когда ему было 65 лет. А теперь тоже на оперную тему, только нечто совсем другое. 10 февраля 1948 года, 50 лет назад, ЦК партии издал постановление об опере «Мурадели. Великая дружба». Под предлогом критики новой оперы Ивано Мурадели партийные музыковеды в штатском обрушились на так называемое реакционное буржуазное искусство. Проклятия раздавались щедро. Ими были осыпаны не только лучшие отечественные композиторы, но и Стравинский, Дебюсси, Равель и даже художники, например, Гоген и Сезанн. Полубезумный Сталин, как до него Гитлер, размахивал идеологической дубиной. Странно и страшно вспоминать, верно? Последняя годовщина предстоящей недели тоже не из веселых. 11 февраля 1953 года, 45 лет назад, в разгар так называемого дела врачей-убийц и антисемитского угара, раздутого в Советском Союзе, было объявлено, что, мол, во дворе советского посольства в Тель-Авиве взорвалась бомба, а потому Советский Союз разрывает дипломатические отношения с Израилем. Что-то, кажется, действительно хлопнуло в саду посольства. Но кто и что туда подложил, так толком до сих пор неизвестно. Известно лишь, что дело врачей было грандиозной провокацией Сталина, решившего позаимствовать у Гитлера и антисемитизм. А дипломатические отношения с Израилем были, конечно, со временем восстановлены, и сейчас они совершенно нормальны. А теперь поправка. Неделю назад, отмечая годовщину рождения итальянского драматурга Карло Гальдони, я сказал, что ему принадлежит пьеса «Сказка «Любовь к трем апельсинам». И тут же, по электронной почте, меня поправил Анатолий Севцов из Москвы. Большое спасибо. Конечно, я сказал неверно. «Любовь к трем апельсинам» написал Карло Гоцци. Гальдони написал «Слугу двух господ», «Трактирщицу» и еще около 250 комедий.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к нашей беседе с гостем, с Виктором Сергеевым, с генеральным директором.
Ой, не надо!
Знаете, откуда у меня? Я сегодня с Суворовым, с Виктором. Он нам приходит вот на передачу в феврале. И мы с ним обсуждали опять Сталина, и я ему свою теорию о том, как появился этот титул генерального секретаря, потому что Сталин был просто канцелярским работником. Он стоял во главе секретарского аппарата. И он просто не рядовой секретарь, а генеральный. И он эту должность потом вывел вместе с собой на ведущие моменты.
Но он еще при Ленине был генсек уже. Он уже при
Ленине. Да, но это, в принципе... раздутая и глорифицированная вот такая раскрашенная канцелярская должность генерального секретаря. Потому что он и бумажками заведовал. Я сейчас иду к тому, что население отечественное так долго пугали капитализмом и всякими ужасами, что его захотелось посмотреть в ближнем бою. Другими словами, перефразируя Ленина, можно сказать, капитализм, которым так долго нас пугали большевики, свершился. И на рынок хлынула вся эта голливудская продукция, потому что всем хотелось попить кока-колы, поесть этих самых Макдональдсов, посмотреть американские боевики, ощутить себя, черт возьми, наконец, частью мировой цивилизации. И вот на этом фоне происходило, конечно, крушение отечественного проката. Но с вашей точки зрения, народ вот этой продукции американской, не хочу сказать ширпотребный, ну, ширпотребовский, да, он уже как бы наелся. И вот здесь, может быть, для отечественного кино открываются какие-то надежды.
Ну, безусловно, это так, и об этом говорят мои собственные личные наблюдения, потому что вот, пожалуй, за последние 10 лет я впервые видел очередь в кинотеатр. Не в кинотеатр «Кодек Киномир» или «Кристалл Палас», а в нормальный кинотеатр.
Где шло?
Это было в рамках Московского международного кинофестиваля. И шли там как отечественные картины в панораме фестиваля, так и зарубежные. И в кинотеатр «Ударник», и в кинотеатр «Художественный» стояли очереди. Это настолько потрясло мое израненное сердце, что я приехал в Питер, собрал, значит, всех начальников цехов студийных, ну, то, что раньше называлось партхозактивом. Вот, и сказал им, что, ребята, начинаем подниматься, начинаем выживать. Угу. Вот. Надеюсь, что так и будет.
Но вам в каком-то смысле трудно, потому что зритель избалован теперь голливудскими спецэффектами, всей этой компьютерной технологией. Они приходят в кино, они смотрят сказку. Там, так сказать, голого реализма уже как бы почти не осталось. А на нашем существующем техническом уровне можете ли вы им эту сказку преподать?
Да. Можем и в общем, делаем это. Потому что, вот, скажем, последняя, совсем уж просто очень свеженькая картина Димы Мескиева под названием «Американка», ретроспекция в 70-е годы в жизнь подростков провинциального городка. Правда, она сделана в системе Dolby Stereo, но большинство кинотеатров этой системы ведь не имеет, наших отечественных кинотеатров. То есть не большинство, а просто не имеют. Там их есть 5 кинотеатров на всю страну. Вот просмотр, первые публичные показы этого фильма показывают и доказывают то, что, опять же, меня растрогало больше всего. Молодежь. Нынешняя молодежь, которая уже не знает даже того времени.
Угу. Да, который Ленин называет выдающимся генералом.
Да, совершенно верно. Она взахлеб смотрит это кино.
Ну, свое-то родное, конечно, психологически ближе, ничего не надо переводить.
Поэтому преподнести своему народу свою сказку мы вполне в состоянии. И потом существует все-таки то на чем российская школа кинематографии всегда держалась, на духовности прежде всего нашего кино. Это очень немаловажный фактор. Все-таки давайте не будем сбрасывать со счетов ментальность народа.
Ну, конечно, актеры у нас там бездна обаяния, люди душевные, из них там просто шарм льется. Ну, а вот спецэффекты все эти, вы как-то пытаетесь за этим
поспевать? Да, конечно, конечно пытаемся. И, конечно, потому что, ну, вот, скажем, в этой же картине... А вы смотрели «Особенности национальной
охоты»? Да, да.
Ну, вот корова, втащенная в самолет.
Нет, там, значит, такой, прежде всего, самолет сам очень... Это боевой бомбардировщик, причем он совершенно фантастический бомбардировщик. Такая серебряная стрела такая, невероятная.
Ну, Су.
Ну, это не совсем ведь Су. Это
знаете, когда фильм...
И туда втаскивают корову.
Когда был фильм сделан?
Фильм был сделан в 96-м году.
Вот в моем...
В начале, да.
Для меня... Произошло то же самое, что вы написали сценарий, а потом жизнь его повторила. У меня произошло следующее. Я написал сценарий, и он был повторен в другом фильме. У меня есть сценарий «Уфологическая комедия», который я с английским режиссером с одним уже 5 лет там мы что-то с ним возились. Он по-английски называется «Непереводной» на русский язык, но там как раз вот этот случай, который на самом деле произошел где-то у Мурманска, я перевел свое поле действий в Охотское море. Мне нужно было так по сценарию, потому что там военная зона, и поэтому возможность расследования какого-то уфологического или инопланетянского такого дела могли бы взяться военные. И по странному стечению обстоятельств, в особенностях национальной охоты, это же корова, и почему-то вроде бы там тоже выходит.
Ну вот эта корова в этот самый истребитель-бомбардировщик, она втиснута благодаря компьютерной графике.
Понятно, естественно. Нет, там вообще, наверное, да.
И сделано это нашим цехом комбинированных съемок, у нас на Ленфильме, а не, так сказать, в Соединенных Штатах и так далее, и так далее. Или раскрывая немножко сюжет фильма, который пойдет завтра, «Шизофрения», у меня в финале картины взрывается огромный этот самолет, наш Ил-86, аэробус на 300 человек. И это, опять же, сделано тоже с помощью компьютерной графики. Но на сегодняшний день она, конечно, у нас в зачаточном состоянии. И, во-первых, а во-вторых, это безумно дорого. Это безумно дорого. А оцифровка одного плана, порядка там вот 30 секунд, и затем, значит, перевод в компьютерное изображение, а потом обратный сброс на пленку, вот вся эта работа одного кадра только, это порядка 10 тысяч долларов.
Там мощности какие-то совершенно фантастические.
Ну, конечно, компьютерные мощности, во-первых, нужны. Они стоят очень дорого, действительно очень дорого.
У меня такое впечатление, что здесь это гораздо дешевле.
Нет, Алексей, бюджеты все огромные. Эти спецэффекты все стоят очень дорого.
Я помню, когда мы делали фильм для 4-го канала.
Нет, ну у вас не было спецэффектов.
Было, а там одной нажатием одной кнопки менялся весь цвет, менялось там вообще все. Это совершенно потрясающе.
Не, ну здесь же нужно создавать как бы трехмерное изображение.
Ну, конечно. Это дорого во всем мире, и, скажем, минута оцифровки и работы на компьютере последнего поколения, то, на чем вот работает сейчас Спилберг и все, так сказать, этих два компьютера существует всего два в мире, насколько я знаю. Один стоит здесь, в Лондоне, второй стоит в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах. Называется он «Домино». Вот минута работы на этом компьютере стоит порядка 2000 долларов.
Вы упомянули взрыв самолета. Мне довелось тоже консультантом работать на картине 84-го года «Белые ночи» с Барышниковым. И там тоже есть взрыв самолета, поскольку он таким образом оказывается в Сибири. Ну, тогда не было, во-первых, цифровой техники и спецэффектов, поэтому им пришлось купить. И мне продюсер говорит, да, нам придется немножко жульничать. Мы, говорит, купили не 747-й, который взрывается, а моделью пониже. И говорит, вот этот вот дельфинообразный такой бугорчик на нем плотники настроили. Он говорит, мы купили его по дешевке, говорит, за 400 тысяч, говорит, купили. И пришлось его этот самолет взорвать. Они там керосину налили в крылья, был контролируемый взрыв. И, конечно, дублей быть не может. Потому что самолет взрывается один раз. И уже они там камер наставили, не то 8, не то 9, со всех сторон снимали.
Мне заместитель командующего Балтийским флотом после того, как узнал, значит, что вот такой кадр стоит 10 тысяч долларов, он говорит, что ты мне не позвонил, Витя? Я бы, говорит, тебе поднял радиоуправляемый, списанный вот этот самый стратегический бомбардировщик, я не знаю точно его марки, ту какой-то там.
И взорвал бы.
Ну, мы бы, говорит, его взорвали в 3 секунды, тебе бы это вообще ничего не стоило.
Да, это прекрасно. Это уже, знаете, такая терминология по фильму «Особенности русской охоты». Когда... Там ведь, понимаете, в чем дело? Там же все пьяные. Да. Все абсолютно пьяные. По пьяной лавочке делают что угодно.
Не, ну вы к своему знакомому сможете пойти, если у вас в следующем сценарии нужно будет завоевать какую-нибудь небольшую малую страну соседнюю. Вы можете прийти и сказать, ну там, Петя, давай, пошли войска.
Последние минуты идут. Скажите, что снимает сейчас Ленфильм?
Значит, на Ленфильме сейчас в непосредственной работе находится 5 фильмов. Заканчивает производством картину Сергей Снежкин, она называется «Цветы календулы». Заканчивает картину Сергей Снежкин, вы знаете его, это фильмы бунтарские были в свое время, ЧП районного масштаба, «Невозвращенец». Вот. Значит, заканчивает картину Евгений Иванов, она называется «Дух», это судьба такого... афганца, не вписавшегося. Ну, пост-вьетнамский синдром, то, чем была война Америка.
Послеафганский синдром.
Вот. Заканчивает картину Игорь Олимпиев, которая называется «Русские в поисках любви и смерти». И в запуске находится Слава Виноградов с картиной «Неизвестные Дягилевы» и Ольга Наруцкая с картиной «Собственная тень». И существует еще 6 проектов, по которым у меня подписаны договора с Госкино Российской Федерации. Среди них Александр Николаевич Сокуров с очень, с безумно интересным проектом «Мистерия горы». Это название картины такое рабочее. А для того, чтобы немножечко приподнять завесу тайны над этим проектом, я скажу, что нерабочее название этой картины — «Гитлер и Ева».
О!
Вот. Юра Мамин, которого тоже хорошо знают все наши зрители по Бакенбардам, по «Окно в Париж», «Фонтан», ну и так далее, и так далее. С картиной «Рикошет». Один из патриархов отечественного кино Сергей Герасимович Микаэлян с картиной, с чистой мелодрамой такой. Картина называется «Звездочка моя ненаглядная». И Митя Светозаров. Это сын покойного Иосифа Ефимовича Хейфица. Вот. С картиной «Барон». И это история... еврейского мальчика из вот той зоны оседлости.
Черты оседлости.
Из черты оседлости, да. Украинской и белорусской. Который из такого провинциального еврейского мальчика стал цыганским бароном. Безумно интересная история. Вот это в проектах. Это программа 98-го года.
Но это государственные деньги будут? Или все частные?
Там есть разные деньги. Там есть и частные деньги, скажем, вот в проекте Александра Николаевича Сокурова, там есть и частные деньги.
Вы знаете, я вам одно скажу. Интересно живете.
Спасибо.
Ведь вы все эти проекты же обсуждали, они через ваши руки частично проходят. Сценариев-то одних почитать сколько можно, интересно. До встречи, друзья, в том же месте, в тот же час на будущей неделе.